православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте! В эфире «Пенза», у микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Неделю назад, в День Победы, свое 70-летие отметила самый заслуженный, пожалуй, сотрудник информационно-издательского отдела Пензенской епархии Татьяна Васильевна Логинова. К этой дате владыка Серафим удостоил ее нагрудного знака «За благие дела» второй степени. Сейчас она трудится корректором, следит за тем, чтобы в журнале «Пензенские епархиальные ведомости» и газете «Православный собеседник» не было ни одной ошибки или опечатки. 11 лет работала Татьяна Васильевна в качестве выпускающего редактора Пензенского православного собеседника, а в журналистике в целом она уже несколько десятилетий. О своем жизненном и творческом пути, о том, как создавалась епархиальная газета, о любимых жанрах и героях, о смысле православной журналистики и ее отличиях от светских публикаций о церкви мы поговорили в нашей студии с Татьяной Васильевной. Беседа с ней через несколько минут. А прямо сейчас рубрика «Седмица» с обзором основных событий из жизни Пензы православной за неделю.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день. У микрофона Владислав Балякин. Празднование Дня Великой Победы в Пензе началось в церкви Михаила Архистратига. Благодарственный молебен о даровании победы в Великой Отечественной войне возглавил митрополит Серафим. За богослужением вместе с духовенством молились ветераны, труженики тыла, представители законодательной и исполнительной власти города и области. После панихиды все вместе возложили цветы к монументу воинской и трудовой доблести пензенцев, а в полдень по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах епархии был совершен заупокойный колокольный звон в память о погибших воинах.
Седмица.
Первый общегородской епархиальный концерт, посвященный юбилею Великой Победы, состоялся в Пензе 9 мая под открытым небом устроившегося Спасского кафедрального собора. Всех пришедших на соборную, ныне Советскую площадь, с великой датой поздравил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Как и 70 лет тому назад, этот замечательный день совпадает с днями Святой Пасхи. А тогда, в мае 1945 года, эта Пасха пришлась еще и на день великомученика и победоносца Георгия.
Владыка сказал, что победа в Великой Отечественной войне – это величайшее чудо Божие, воплощенное нашими предками, и отметил, что военное лихолетие не минуло и его семью.
Немалое количество родственников, которые прошли через эту войну, в том числе и воевали, и в тылу. Бабушки работали в госпиталях. Мама накануне Дня Победы мне позвонила, вновь перечислила, хотя я помню всех родственников, вновь перечислила всех тех, кто погиб, за кого нужно помолиться. Ни одну, наверное, семью в нашей России не смогла не коснуться эта война.
Перед зрителями выступили хор Успенского собора Пензы, детский архиерейский хор, струнный оркестр детской музыкальной школы номер 1, вокальный ансамбль «Тоника». Участники концерта исполнили церковные песнопения, а также стихи и песни военных лет. В концерте присутствовали и представители светской власти региона. Заместитель председателя правительства области Сергей Пуликовский обратился к присутствующим.
Огромная просьба ко всем вам сохранить ту историю, которую пытаются переписать. Сохранить ее, самое главное, для наших поколений, для вот этих вот молодых, маленьких ребят. И чтобы они могли ее хранить и передавать из поколения в поколение.
Епархиальные концерты, посвященные Дню Победы, станут теперь ежегодными.
Седмица.
В канун 9 мая митрополит Серафим и протоиерей Павел Матюшечкин приняли участие в областном торжественном собрании, посвященном юбилею Великой Победы. Оно состоялось в киноконцертном зале «Пенза». Его предварял показ фильма «Пенза Победе», подготовленный гостелерадиокомпанией. В нем, в частности, речь шла и о вкладе Пензенской епархии в приближении Великой Победы. Так, на деньги, собранные приходами Русской Православной Церкви, в годы войны была построена воздушная эскадрилья имени Александра Невского, танковая колонна Дмитрий Донской. Многие клирики получили государственные награды.
Седмица.
9 мая 70 лет исполнилось сотруднице Пензенского епархиального управления Татьяне Васильевне Логиновой. Более 10 лет она была редактором газеты «Пензенский православный собеседник». Долгое время работала в областных периодических изданиях, готовила к печати православную литературу, а сейчас входит в редколлегию журнала «Пензенские епархиальные ведомости». Владыка Серафим удостоил юбиляршу медали «За благие дела второй степени».
Желаю вам еще долгих лет жизни, во славу Святой Церкви, во славу Божию, чтобы вы еще принесли много пользы народу Божьему через то, чтобы очень грамотно и хорошо подавалась та литература, которую выпускает Пензенская епархия.
Седмица.
На территории Пензенского храма святителя Митрофана Воронежского состоялся детский крестный ход. Его возглавил митрополит. Вместе с ребятами шли их родственники. Дети несли ярко-красные воздушные шары. Детский крестный ход является пасхальным и проводится в Пензе второй год. Уже в храме, обращаясь к пастве, владыка Серафим поблагодарил взрослых за то, что они приобщают своих детей к вере.
И эта твердая вера, безусловно, воспитывается с самого малого возраста. Вера должна закладываться в семейных отношениях.
А на площадке возле храма участникам крестного хода показали театрализованную постановку «Пасхальный колобок».
У них не было курочки рябы.
Ох, не было.
Она не несла им яички.
И не могли не испечь пасхального яичка.
Незатейливый спектакль вызвал интерес как у детей, так и их родителей. Его подготовили ребята с ограниченными возможностями здоровья. Это жители квартала Луи и епархиального центра по работе с детьми-инвалидами. По окончании представления владыка поблагодарил юных актеров и преподнес каждому пасхальное яйцо. Для всех ребят был накрыт стол со сладостями и фруктами.
Седмица.
В Тихвинском скиту на Семи Ключах в день памяти великомученика Георгия Победоносца совершили литургию. Ее служили в церкви во имя Тихвинской иконы Божьей Матери и благоверного князя Александра Невского. Литургию возглавил митрополит. Богослужение сопровождал хор под управлением регента иеромонаха Сергия. Служение молились прихожане, благотворители, а также сестры Троицкого женского монастыря Пензы. Из церкви верующие прошли крестным ходом на Святой Источник. Там митрополит с представителями пензенского духовенства совершил водосвятный молебен. Прошло уже 5 лет с тех пор, как Семиключие, одно из любимейших мест пензенских паломников, стало скитом Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Седмица.
Смотром строя песни отметили День Великой Победы учащиеся и преподаватели Пензенской православной гимназии.
Равность! Ширно! На первый, второй рассчитай с первой!
На смотре маршировали учащиеся всех классов гимназии. Каждый прошел под строевую песню. Песни и инсценировки прозвучали из импровизированной сцены. Обращаясь к ребятам и преподавателям гимназии, владыка Серафим говорил о необходимости бережного хранения памяти о Великой Отечественной войне.
Мы с вами призваны к тому, чтобы помнить эту войну, помнить ее уроки, призваны к тому, чтобы помнить тех, кто воевал и кто заслужил наше с вами уважение.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Татьяна Васильевна Лодинова, православный журналист, первый в течение 11 лет бессменный выпускающий редактор газеты «Пензенский православный собеседник». Татьяна Васильевна, здравствуйте.
Добрый день, Жень.
И, как я уже и говорил в начале программы, поводом к нашему разговору послужила юбилейная дата, но, на самом деле, я уже давно хотел позвать Татьяну Васильевну к нам в студию, поговорить и о развитии православной журналистики за последние десятилетия, о ее собственном творческом пути. Но вот вообще, как получилось, что вы пришли в православную журналистику?
Наверное, это просто такое время настало, когда общество наше повернулось к церкви, к духовности, когда люди стали вот в начале 90-х годов как-то массово идти в церковь, креститься. Даже мои дети, ничего мне не сказав, дочка в Самаре училась в мединституте, все группы пошли, крестились. Но это не только потому, что это была мода, это просто появилась тяга у народа к тому, что есть что-то, что нужно знать, во что нужно верить. И поэтому появились печатные издания. Очень мало их было. В нашей епархии, я тогда не работала в епархии, работала тогда в «Комсомольской правде» в Пензе, занималась светской газетой, рекламой. Но, наверное, то, что у меня с детства была какая-то прививка к православию. У меня была бабушка. Сейчас вот все многие говорят «бабушка, бабушка, бабушка» и «моя бабушка». Тогда не было телевизора, не было гаджетов, не было развлечений никаких. Но поскольку у нас в семье было 5 человек, и бабушка была как бы нашим связующим таким вот звеном между нами. Мы ей рассказывали уроки, мы ей свои мысли открывали, она нам советовала, и она просила меня читать ей Евангелие. А я очень рано научилась читать, 4 года. И, кстати, училась читать по книге Ажаева «Далеко от Москвы», что сейчас даже вот смешно. Вот. Но, тем не менее, я и читала это Евангелие, может быть, даже не понимая этого, но читала, и очень много лет. И когда бабушка стала уже самой трудно ходить в церковь Митрофановскую, а жили мы на Красной, в доме, кстати, где жила Мария Михайловна Киселева. Не жила, а был ее флигель для гостей, но она там бывала. Это потом я узнала. Я сопровождала ее в Митрофановский храм на богослужение. И вот эта обстановка храма, то, что мы дети, как там нас любили, как нас все встречали, нас усаживали в селье. Народа было много, очень много. Церквей было в Пензе мало. И эти впечатления детства во мне остались. Они, наверное, где-то жили. И потом я ничего не предпринимала для того, чтобы пойти именно в православную журналистику. Я прошла путь родового журналиста. Вот сейчас читаешь биографии священников, мирян, наших владык. Все там вспоминают они. Пионерами не были, в комсомол наступали. Упаси Бог партии. А у меня было все. Я была пионеркой активной, я была комсомолкой активной. Я вступила в партию на 3-м курсе Московского госуниверситета имени Ломоносова на журналистике, потому что я знала, что если я не буду спортивным билетом, у меня не будет дороги в журналистике. А я хотела. Это была моя мечта. Я 4 раза поступала в этот университет. Тогда не было ЕГЭ, тогда готовились по билетам, и мне не хватало, как всегда, 1 балла. Обидно ужасно, но тем не менее. Но я отвлеклась. И вот когда я уже подошла к такому возрасту, за 50, почти скоро пенсия, открывались храмы, и около нашего дома открылся, я туда пошла. Раньше до этого ходила в другие храмы в свободное время, какие были. И меня там заметил настоятель, отец Владимир Клюев, попросил написать вот про этот праздник. Он знал, что я журналист. Что про этот праздник, про этот праздник. Ну, я написала что-то там, какие-то мероприятия освещала, такие храмовые, которые он делал там в парке Белинского, там какую-то встречу. И разговор, наверное, у него зашел с владыкой Филаретом Каракозиным, правящим архиереем. А владыка Филарет, когда пришел на нашу кафедру, он увидел, что газета была. В епархии газета была. И делаю тоже один человек, знаете его. Но, наверное, может быть, что-то там не так показалось владыке. Захотелось другого. А владыка, поскольку он был ректором Московской духовной семинарии Академии, у него был свой взгляд на это. У него была концепция газеты. Он ее, собственно, и сделал. Он придумал заголовок. И не было только человека, который бы мог это осуществить. Мало того, он заголовок придумал. Он придумал полностью план. Вот все вот рубрики, темы, полосность. В общем, он подошел сознанием дела к этому. И тут я отец Владимир Клюев подогнал.
Это был 2002 год, по-моему.
Это был конец 2001 года.
Конец 2001 года.
Да, и новый владыка Филарет, он меня проверял. Он меня проверял почти год. Он мне сказал, я помню его слова. Я вообще очень все много помню, что, с чем это, как начиналось. Он сказал, один номер выпустить – это ничего. и сдачи. 2 тоже ничего. И 5 ничего. Но ты сделай 20, я посмотрю. Я делала 20. 1. Они не были в печатном варианте, потому что типографию, бумагу мы на это не тратили. Но я ему приносила распечатки каждый месяц газеты по его плану. Он читал, ему это нравилось. И в октябре 2002 года он сказал, вот теперь можно. И вот с тех пор все и пошло.
А в дальнейшем он, кстати, вот плотно следил за тем, как развивалась газета?
Очень плотно. Вот это был, пожалуй, из всех архиереев самый внимательный читатель газеты. А моя самая, так сказать, можно сказать, боль – то, что газеты мало читают. Даже те, которые их выписывают, даже те, которые просто получают их в храмах, они мало читают. Владыка читал, делал замечания, предлагал темы. Говорил, что вот тут вот надо было бы так. Но он все это делал тактично и помогал. Литературу давал. То есть ведь журналист, он всю жизнь учится. И мне это нравится. И я всю жизнь училась и учусь, как могу. И поэтому вот эта его помощь, она ощущалась на газете.
Ну, немного вернемся назад. Татьяна Васильевна, вот вы уже сказали, что действительно не с первого раза поступили в МГУ. А почему? Вот откуда родилась вот такая тяга к журналистике в юности?
Ну, наверное, потому что вот я уже сказала, что в 4 года начала читать. И я, когда мы приехали из Сталина в Пензу, я родилась в Вологде, потом мы после войны переехали в Таллин за отцом, а потом отца перевели в Пензу. И мы жили на Красной, и вот я в 4 года одна ходила в библиотеку Лермонтова, которая сейчас благополучно стоит, и брала книгу. Вот возьму, мне дают такую детскую одну книжку. А я же Ажаева прочитала. Ну что мне там одна маленькая книжка Курчик-Ряба? Я приду, а через 2 часа иду обратно. Мне говорят, девочка, а ты прочитала? Я говорю, да. Ну-ка, расскажи про что. Я рассказывала. Вот так вот меня месяц экзаменовали, а потом стали давать сразу по 5 книг. Но через 2 дня я регулярно их приносила. А когда пошла в школу, у нас сразу была стенная газета. Я сразу начала ее делать, стенную газету, заметки. И я так этим увлеклась, что я уже, по-моему, в классе 3-м твердо решила. Только журналистика. Но я об этом молчала. Когда кончила школу, все пошли у нас, большинство класса, в политехнический институт, рядом. Я могла бы, конечно, рассказать, но не буду, как я тоже с ним пошла, провалилась специально. Я сказала маме, я еду в Москву. Мама говорит, а на что ты поедешь? У нас 5 детей, бабушка, отец мало зарабатывает. Я бухгалтер, она была главным бухгалтером обкомдосав. Я не могу тебе денег дать. И тогда я сказала, мама, я заработаю, поеду. Она говорит, вот тогда, пожалуйста. Я пошла на часовой завод, стала работать сборщицей. Год отработала, мне тоже очень, кстати, нравилось. Работала на конвейере, просто такая школа. И там, кстати, я многотиражку пошла сразу. Стала писать им заметки. Что не попросят, все напишу. Даже сама удивлялась. Вот откуда что бралось? Надо стихи к празднику, пожалуйста. Надо рассказ. Вот качество тогда было на повестке дня. Пленум ЦК КПСС, качество. Ректор вызывает и говорит, Тань, надо написать в праздничный номер рассказ про качество и чтобы было интересно. Все, писал, как сейчас помню, заголовку «Любовь и качество». Ну, небольшой рассказик, но ничего, читали, все хвалили. Это какая-то была свежая струя в газете, помимо всех производственных информаций. Ну, вот так и все. Потом поехала поступать, не поступила, вернулась, поехала в Саловку учителем. Мне было 19, я преподавала там много предметов, в том числе физику, рисование. Сельская школа в начале сентября не имела 10 учителей. И когда мы, 3 девчонки из МГУ, приехали, они говорят, мы не поедем домой, нас родители убьют. Мы уже там 1 9 раз поступала, другая 6. Я говорю, поехали со мной. Поехали. Приехали. Обрадовались нам очень. И мы вот так вот год там до следующих экзаменов вступительных работали. Не отпускали. Говорили, это ваше призвание. Вы что, у вас так хорошо все получается. А я рисование, когда преподавала, мы в конце учебного года сделали выставку в фойе школы. И приходили женщины, родители, матери, отцы, видели и плакали. Я говорю, неужели ты мой там Петька нарисовал, неужели ты мой Колька нарисовал? Ну да, они ходили на пленэр, рисовали натюрморты, вот эти вот головы всякие. Там, кстати, это был какой, 63-й год, а там была такая богатая база, не было интерактивных досок, не было там ничего, но там в физическом кабинете все приборы для лабораторных работ. В этом в кабинете рисования все, что надо для рисования. И в химическом, везде. Так что школа просто, она была оснащена, но вот почему-то учителей было мало. Вот я после этого года опять поехала, опять не поступила. Опять пошла на часовой завод, опять проработала год уже на другом конвейере, а уже тогда через год поехала и поступила.
К Как после университета складывалась творческая биография?
Ну вот я после университета вернулась опять в Пензу, пошла опять на часовой завод, на тиражку. Меня там ждали. Вот я писала диплом. Тема диплома была «Действие советской прессы» по материалам газеты «Пензенская правда». И в «Пензенскую правду» меня тоже звали. Но тут многотиражка, она, можно сказать, моя первая газета родная. И мне было интересно тоже работать в этом коллективе. Но с «Пензенской правдой» я поддерживала, так сказать, связь как рабочий корреспондент. Так проходило долго, много лет. А потом, когда заводы стали рушиться, все закрываться, 93-94 год, тут уже стали открываться частные газеты. Открылся у нас «Экстра-КП», «Комсомольская правда» в Пензе. Виктор Баязитов меня пригласил, и я туда пошла, и не жалею, там проработала больше 7 лет. А потом вот как-то получилось так, что в это время подошло приглашение в «Эпохиальную газету», я с радостью ушла оттуда.
Ну вот, уже вышел сейчас на днях 155-й номер газеты «Пензенский православный собеседник». А расскажите, вот почему? Действительно, ведь с самого практически основания, мне кажется, газета была и стала очень популярной среди православных читателей. До сих пор, собственно, в том числе, поскольку она распространяется бесплатно, вот многие настоятели мне рассказывают, что все выпуски разбирают в тот же день, когда их привезли в храм. Вот как вы думаете, в чем секрет успеха, востребованности? Вот как он был заложен?
Вот... Я оттолкнусь от заголовка. В заголовке слово «собеседник». Цель была наша, вот, владыка Филарета, моя, сделать так, чтобы люди эту газету считали своей и писали в нее. И это не сразу пришло. Этого мы добивались, ну, наверное, год 3. А потом письма хлынули, и потом вот в конце уже вот моей работы так было приятно получать письма с предложениями, с откликами, с вопросами. И в каждом номере у нас были вопросы и ответы на них. Люди сами предлагали темы, сами писали. И подписка была организована, когда в 2008 году. Практически тираж был 1500 экземпляров. Каждый третий был подписчиком. И вот когда я отвозила на Пензу первые тиражи газет для подписки, у меня служащие там всегда говорили: «Оставьте нам штук 20». Я говорю: «Зачем? Ну, пожалуйста, оставь». «Зачем? Так вы знаете, вот когда они доносят вашу газету, такой скандал. Вот любой другой, говорит, не донесут, никто даже не вспомнит. Как это не было православного собеседника? Ну, мы приходится давать». Ну, вот я не знаю, в чем секрет. Может быть, потому что люди видели в нем то, что хотели видеть. Вот, например, самая главная тема, которую мы с первой страницы до последней вели, это не до последней, до 10-го года, пока владыка Вениамин не стал. Он изменил концепцию газеты. Он стал больше ее направлять на то, чтобы освещалась жизнь церкви, социальная, молодежная, миссионерская. Но, в принципе, это вся газета – это миссионерская служба.
В принципе, конечно.
Ну, вот первая большая рубрика, она небольшая, но она самая главная, она называлась «Над Евангелием». То есть брался отрывок из Евангелия, из любого из четырех евангелистов, идет маленькое толкование. Ведь очень много, вот мы сейчас читаем Евангелие, люди не понимают, что значит «приобретать себе друзей богатством неправедным». Людей это вводит в смущение. Не каждый пойдет искать такую книгу, в интернет залезть. А тут вот газеты. И в каждом номере он для себя что-то находил. То есть для него открывалось тайны слова Божьего. К этому мы стремились. Потом газета интересна была тем, что мы рассказывали в ней о людях. Вот, например, за эти 11 лет было 2 юбилея Победы. 60 лет и 65. И вот я и в 60 лет, и в 65, когда готовила номер, я шла к людям, которые воевали. Расспрашивала про них. И вот этих свидетельств бесценны, когда они рассказывали о войне, женщины, мужчины. Помню, один летчик Василий Васильевич, он летал, боевой летчик, весь в орденах. В доме престарелых чаще всего их не находило, для церкви Василия Великого. Вот в Арбеково дом престарелых.
На Особенного, да?
На Особенного. И вот он показывал мне, достает из нагрудного кармана партбилет, и партбилет завернут живой в помощи Вышнего в крови Бога Небесного. И тут же молитва Архангелу Михаилу, покровителю воинов. И он говорит: вот с этим я шел, ни одного ранения. Вот такие рассказы людей, они много стоят. Потому что это не выдуманное что-то, это вот то, что есть. Люди рассказывали и плакали. А вот женщины уже старые, по 90, за 90, они лежат на кровати, говорят: «Доченька, я весь псалтырь наизусть знаю». «Как, бабушка?» Говорю: «Я не представляю, я вот учу чуть-чуть псалтырь, но, слава Богу, выучила 50-е, 90-е псалмы». И она начинает мне говорить: «Шестопсалмы, все наизусть знает. Другие псалмы». И она могла бы еще мне много-много говорить, я верю ей, в потому что люди жили этим Словом Божьим. И вот о таких людях рассказы в газете, они для кого-то, может быть, каким-то откровением служили, может, какую-то искру, как в Евангелии описано слово. Мы сеем слово, вот оно упало и проросло. А в конце, вот буквально год три последних, я нашла, когда стала выходить богатая духовная литература, после «Несвятых святых» и до «Святых несвятых святых» Шевкунова, и до него были книжки, и после него идут. Там маленькие рассказы. Рассказы батюшек. Вот, например, мне очень нравятся рассказы батюшки, священника Ярослава Шипова. Они не назидательные, они как, даже не как притчи, а вот показан какой-то эпизод жизни человека, и вот явно так написано, что вот в этом эпизоде виден промысел Божий. И какой человек, и как он на это откликается, как он верит. Это вот просто азбука духовной жизни. Мы публиковали в каждом номере беседы с батюшкой. И было очень много откликов и предложений, благодарности. Вот эти письма все лежат у меня там. Вот этим газета была интересна, и я счастлива, что это было.
А у вас есть какая-то своя любимая публикация?
Я думаю, что моей удачей, журналистской, человеческой, это была публикация о Борисе Михайловне Киселёве. Так получилось, что вот эту Анну Федоровну Головину, автор этой книги, которую всю жизнь собирала, не жить, ну, долго, много лет собирала материал. Как она мне потом говорила, к ней много журналистов приходили, просили, чтобы она поделилась. Она говорила, у меня все сырое, я пишу только первую книгу, у меня ничего нет. А когда к ней пришла я, тоже вот как-то, не знаю, Божьим промыслом, не знаю как, она мне сразу как-то поверила, открылась, и мы начали с ней работать над очерком. Это было тогда, когда я еще работала в «Комсомольской правде» в Пензе. И в 2000 году вышло две полосы про Марию Михайловну Киселёву. Сейчас они в интернете идут, и вот люди на основе этих публикаций уже пишут свои публикации. Ну, это может быть так принято.
Нет, не сейчас важно. Это уже общеизвестное имя, ведь тогда еще до выхода и первого издания книги ее почти никто не знал.
Не было. Когда Анна Федоровна узнала, что я еще жила в доме Киселёва, она просто заплакала, говорит, это вас сам Господь ко мне привел. Я пошла к Владыке Серафиму. Я так не просто. Я знала, что уже это вот настолько ответственно, тем более уже сразу ходили слухи, что она вот-вот будет канонизирована. Но я, как журналист, который любит сенсацию, который любит, ну, такой, чтобы был материал с изюминкой, первый вопрос, который я Владыке задала, а будет ли она канонизирована? И он сказал мне, вот как уж от воды на меня вылил, он сказал, а это не ваше дело. Ваше дело писать, и писать много, и подробно, и желательно во многих органах печатных, чтобы наш народ знал об этой женщине. Так, я считаю, что это моя удача, и я очень благодарна Анне Федоровне за то, что она меня посвятила вот в это. И я делала вторую ее книгу, как, не как редактор, я ничего там не меняла, просто она ушла из жизни раньше, чем вышло второе издание. А перед смертью, буквально за день до смерти, она там нашла очень значимую награду Марии Михайловны. И мы с отцом, с Владыкой Нестором у нее когда сидели, она только об этом и говорила, пожалуйста, включите вот туда и туда. Я ей обещала. И когда эта книга, слава Богу, начала издаваться, я все это проследила, все вставила. Я думаю, что я выполнила обещание.
Татьяна Васильевна, а вот можете выделить кого-то из героев своих публикаций? Кто больше всего запомнился, поразил, вот общение с кем оставило такой вот след в душе?
Ну, если честно, то у меня очень мало было очерков. Вот я уже сказала, что когда я делала газеты к юбилеям Победы, каждый человек мне запомнился. Я помню их по именам. Я помню людей, которые приходили и приносили свои стихи. Они не были опубликованы, но общение было очень интересным. В том плане, что люди доказывали то, что они должны быть опубликованы. А я старался им показать, что есть другие стихи, которые... Да, стихи есть, но ведь надо помнить, что если содержание вашего стихотворения можно пересказать словами, это не стихи. Вот это я пыталась донести, поэтому я помню всех своих абсолютно вот этих поэтов. Кое-какие, несколько с разрешения Владыки, тогда отца Нестора мы опубликовали. Ну, а так вот, был у меня постоянно читатель из Бедо-Демьяновска, Евгений, он подписывался. Он постоянно был цензором всех абсолютно газет. Всегда у него были очень дельные, правильные замечания. К этому он присукуплял свои воспоминания, которые просто просились в то, чтобы о них написать. И я предложила ему, чтобы он мне разрешил собрать все это и в альманах поместить. Ну, что-то ответа я дождалась, а тут потом газета закрылась. Ну, не закрылась, просто я ушла.
А вот примеры, когда ваши статьи имели какое-то практическое следствие, продолжение, ну, я не знаю, скажем, потянулись люди, желающие помочь в восстановлении храма, что-то подобное, вот вспоминается?
Ну да. Я вспоминаю, когда мы опубликовали материал о восстановлении Троицкого женского монастыря, почему-то не туда, а из Москвы приехал прямо сразу в редакцию к нам один человек из Москвы, звали его, по-моему, Володя. Он каким-то образом нашу газету в Москве получил. Читал. И говорит, вот я теперь знаю, куда мне идти, чтобы попросить содействия в помощи этому монастырю. Вот мы с ним поговорили, я предложила матушке Митрофане встретиться с ним. Они договорились о встрече. И он оказался хорошим жертвователем. Во-первых, он привез ей первый подарок, просто бесценный. Тогда прославили только Матрону Московскую. И прославили ее великие местночтимых, московских святых. Но она еще не была всесоюзная. И он ей подарил частицу ее мощей в этой иконе. Это был бесценный подарок. И он этим не ограничился. Насколько я знаю, Машка Митрофанина рассказывала, что он вот именно остался попечителем, если можно сказать, жертвователем на помощь. Он внес довольно-таки большую помощь в монастырь. Но это не конкретная публикация, это просто вот каким-то образом моя газета попала вот человеку.
В принципе, благодаря вашей публикации, да, вашей газете это получилось.
Да, ему понравилось, мы с ним разговаривали. Вот он говорит, я понял очень много из Евангелия. Я понял, притчи мы публиковали, такие простые, незатейливые. Сейчас, конечно, их можно купить в каждом книжном магазине. Но вот когда их много, они как-то вот глаз замыливается. Когда она одна и стоит на полосе, человек прочитает. Мне одна женщина пришла в редакцию и говорила, спасибо вам большое. Моему сыну 14 лет. Я никак не заставила его читать. Но вот лежала газета ваша на столе. Он увидел притчу. Сел, и я не могла его... Иди делай уроки, да сейчас. Он с этой притчи пошел дальше. И вот она говорит, что он не только что там ее все прочитал и стал только ее читать. Нет. Но у него появился интерес к размышлению вот через эти притчи. И он каждую газету, которую я, говорит, получаю, они по подписке получали, первый читал он. Ну вот так что...
А тоже отклик, показатель.
Отклик находила, и это радует очень.
А у вас, как у журналиста, есть вот какой-то любимый жанр? Ну, я не знаю, очерк, там, интервью, репортаж. Вот что было вам интереснее и приятнее делать?
Мне интереснее репортаж. Очерк, конечно, хороший жанр, но трудный. Может быть, у меня не хватило таланта его развить. Хотя были несколько очерков, которые я писал как вот на одном дыхании. Вот о Машке Митрофане написала. Вот об отце Василии Заводчике, потому что я их очень хорошо знала. А вот репортаж, да, освящение какого-то храма, вот крестный ход с Богородицы, по звездой Богородицы, когда Владыка Филарет еще проводил его. Вот когда ты являешься участником этого события, когда ты стоишь вместе со всеми, молишься, ты слышишь все это, появляются откуда-то образы, слова, и ты начинаешь сам, сопереживая, стараться передать это читателю. И если это у меня получалось, мне это очень радовало меня это. Я чувствую, что вот некоторые были отклики, что вот мы читали и чувствовали, что вот это Татьяна Васильевна написала. Хотя подписи моя не было. Я просто вот рассказывала о событии. И поэтому, ну, за эти 11 лет было много событий. И всю епархию объездила почти, везде была. За это очень благодарна Богу и людям.
А интереснее журналистская или редакторская работа?
Вот и то, и то. Поскольку я была многостаночница, строго говоря, одна в одном лице, набор, подбор материала, беседы, верстка. Верстка какая? Верстка, вот, карандашка, макетик, бумаги. На компьютере я не освоила и не хотела, у меня времени не было. У нас был товарищ православный, который там верстал ее, можно сказать, во славу Божию. И потом мы когда все сверстано, уже типографию передавали. Типографию я отпечатывала. Так что я любила и люблю все в газете. И вот сейчас я читаю газеты другие, да и раньше всегда читала. И меня как-то даже вот обижает то, что когда вот видишь ошибки какие-нибудь, несоответствия, даже то, что тогда в прописании не так написано слово, там, название икон, обращение к Спасителю, к Божьей Матери, мне кажется, вот это как будто это ко мне. Вот, ну, не то, что, я не так сказала, не ко мне, а это вот как будто это я сделала. Вот я чувствую ответственность, что вот люди недопоняли и выпустили вот такой вот с ошибками газету. Поэтому мы старались, я старалась вот делать, чтобы было все правильно и с точки зрения грамматики, орфографии, верстки. Так что я не могу выделить. Мне нравилось все. Я очень счастлива, что я жизнь свою прожила и работала там, на том месте, делала ту работу, которую я любила.
Татьяна Васильевна, а есть у вас, вот как у журналиста, какие-то профессиональные, ну так если можно сказать, табу? Вот о чем вы бы никогда не стали писать?
Конечно, есть. Я никогда бы не стала и не писала непроверенный факт. Какой бы он ни был яркий и не просился, вот как жареный факт. Прежде всего, проверка. Потом я бы не стала писать о сектах. В том плане, что вот люди приходят и говорят, а вот у нас есть вот такой духоносный старец, а вот поселок Победа, это сколько лет было? Боже мой, я никогда не писала. А стала писать тогда, когда меня уже Владыка Вениамин попросил писать как бы критический материал про эту секту. А до того люди меня убеждали, говорили, каждый ищет свою дорогу к Богу. Это их дорога к Богу. Пыталась опять же языком вот газетной публикации объяснить, что нет, дорога к Богу должна быть одна, та, которая нам предопределена священноначалием, святейшим патриархом. Вот этой концепции, которую мы все берем на вооружение, социальной концепции Русской Православной Церкви. Ну, не знаю, сколько это получалось. Но вот еще я никогда не публиковала, если я говорила с человеком любым интервью, с владыкой, там, со священником, с мирянином, с прихожанином, я обязательно должна это интервью дать на подпись. Вот сейчас этого нет. Я даже вот последний, даже когда работала, там говорит, ну что, подумаешь, ну я там ошиблась. Вот когда была редактором в «Комсомольской правде», ты что тут написала? Этого же не было. Ну а так неинтересно. А я вот добавлю, и сразу интересно. У нас учили так. Старалась работать так, как учили.
Изменилось ваше в чем-то отношение, может быть, к профессии вот с переходом в Пензенскую епархию, редакционно-издательский отдел?
Я жалела, что мне уже много лет. Потому что если бы это было пораньше... Вот я сейчас завидую просто вам, которые вы ездите на всякие семинары, съезды православных журналистов. У нас, кстати, в Пензе тоже был в 2007 году съезд православной журналистики. Ну, как-то он был какой-то, не знаю, меня не оставил впечатления. Там не было таких мастеров. Может быть, потому что это было только начало. Мастер-классов не было. Но сейчас такая возможность... Но когда я стала работать в епархиальной журналистике, я стала совсем... Сама стала другая. Я не знаю, лучше ли, хуже ли, но, по крайней мере, я стала абсолютно другой. Я стала сама воцерковляться, насколько это возможно. И теперь я знаю, что, может быть, это отчасти... Не знаю, можно ли это говорить? Не надо, наверное, потому что о многом знаю, многие печали. А вот когда знаешь, это не для эфира, просто вот когда знаешь, как надо стоять перед Богом, а у тебя этого не получается. И от этого уныние возникает. И вот, ну, вам еще это, наверное, неизвестно, вы еще люди молодые. А вот когда уже возраст, я думаю, что все уже ничего не успеете. Хотя надо стремиться церковляться, надо... Вот, журналистика православная меня как раз вот этому научила, что если ты пишешь другим, учишь как-то, занимаешь место миссионерское, ты сама должна соответствовать хоть немного. Вот так.
То есть православный журналист и журналист, который пишет на православные темы, это не совсем одно и то же?
Нет, это не совсем одно и то же. Православный журналист, он, человек должен обязательно быть воцерковленный, а написать на православную тему может любой. Любое задание дается, человек идет и делает. Сказано, пиши. Он напишет. Но он напишет это, может быть, без должной подготовки. Он напишет это без какого-то внутреннего понимания того, о чем он пишет. И это обязательно отразится на материале. Это видно. Пишет это холодная душа или душа, которая каким-то образом в этом то ли прикоснулась, то ли хочет прикоснуться, то ли разбирается уже в чем-то. И поэтому православная журналистика, она, конечно, отличается. Я читаю и сейчас очень много. Мне нравится... Вот в интернете я читаю, на сайте «Православие и мир». Каждый день я буквально, если у меня есть время, ну, время чаще всего есть, я как раз вот начинаю день чтения вот этих православных журналистов. И жалею, что вот теперь я уже не могу вот это взять. Вот это, вот как бы учишься у них, да, а уже, ну, приложения нет этому. Но я верю, надеюсь, что вот люди, которые сейчас делают газеты православные, они тоже будут... Учиться жить в церкви, учиться сопереживать тому, о чем, чтобы тексты были их не просто информация, может быть, даже холодная, которая никого даже не затронет и не оставит равнодушной, а чтобы там была душа. Это трудно. И у меня не всегда далеко это получалось. Но когда получалось, это было радостно.
Ну вот как раз можно сказать, развивает тему. Действительно, сейчас, в общем-то, много достаточно православной тематики и в печатных, и в электронных СМИ. И в Пенинской епархии есть не только газеты, и журналы, и телепрограммы, и вот наша радиопрограмма, и сайт. Как оцените в Пензе вообще по России уровень коллег? Ведь вот не секрет, что православие действительно часто пишут и с неточностями, с ошибками, не только даже просто с холодным сердцем, но и просто вот не совсем профессионально. Или главное, чтобы в принципе писали?
Тут нужно, по-моему, и то, и то. Надо, чтобы писали, и надо, чтобы стремились писать так, чтобы это людей трогало. Потому что вот даже порой разговариваешь с человеком. Вот недавно был праздник Жандароносица. Говорю с подругой. С праздником тебя. С каким? С днем? Да, православный женский день. Не в курсе. Я 5 лет писал про это в каждом номере. Мы писали об этом. Ну, вот мимо прошло. Но тут даже не вина не тех, кто читает, а вина тех, кто пишет. Значит, я не смогла так подать материал, чтобы это запало в душу. И вот поэтому много публикаций, над которыми хочется плакать. Вот даже вот на этом сайте «Православный мир». А некоторые публикации, которые уходят сразу, ну, может быть, это и надо. Потому что люди не все младенцы, как говорят, не все питаются молоком. Им хочется и твердой пищи. И тогда, когда они уходят вот к творениям святых отцов, и этому отдают в своей публикации очень много места, тогда мысль у человека, она спотыкается. Вот это надо как бы дозировать. Это не надо давать много. Это надо давать к месту и мало. Чтобы человек сосредотачивался на этом абзаце хотя бы и думал над ним. И тогда вот это даст какие-то плоды. А когда человек просто как бы пересказывает что-то с того же Игнатия Брянчанинова, он и так писал доступно. Возьми, читай его книгу. Но если ты пишешь, то ты должен как-то пропустить через себя. Это не компиляция. Это просто другой подход к современному человеку, который быстро, сейчас все быстро, все бежим, спешим, читать нам некогда, в уши вставим, послушаем, предел включим, дайджест. Я новые понятия очень плохо понимаю.
В принципе, как раз в продолжении темы, Татьяна Васильевна, еще хотел спросить ваше мнение. Ну, сейчас вот с развитием действительно электронных средств массовой информации и коммуникации все больше места в нашей жизни занимает и интернет, и телевидение, и радио. Вот на ваш взгляд, какую нишу должны занимать в этом мире, в это время печатные СМИ? Вот какой должна быть газета, чтобы не просто гнаться там за сайтом, не дублировать телеэфир, а оставаться самодостаточной?
Вы знаете, у меня была такая мечта, она не осуществилась. Я не знаю, откуда она ко мне пришла. Может быть, я, конечно, не сама ее придумала. Может быть, откуда-то я ее вычитала, она на меня запала. Вот чтобы добиться такого интереса читательского к православной тематике, было бы очень хорошо, если бы городские газеты, даже «Пензенская правда», даже «Наш Пенза», ну, там другие, хотя бы раз в месяц давали вместе со своими печатными листами выпуск епархиальной газеты или просто дайджест, который готовила эта епархиальная газета. И вот хотя бы 2-3 листочка, ну, 2, как приложение к этой газете. Вот это бы... Не любой человек дойдет до храма, не любой возьмет газету. И потом, а вот эти газеты, они покупаются в киосках. Кстати, у Алаки Фиаэра такая мысль была, чтобы наша газета продавалась в киосках, но тоже что-то не получилось. А это вот именно спецприложение, спецвыпуск. Вот «Беседка» была такая газета, может, она сейчас есть. Я знаю, что там у них на последней страничке была православная тематика. И довольно интересно. Сейчас я, к сожалению, ее не вижу. Ну, а вот это именно приложение к газете. А то, что людям надо читать, это, наверное, идет от воспитания, от школы. Потому что сколько бы ни было телевидения, гаджетов всяких, и приставок, и планшетов, и аудиоплееров, и всего. Но ведь вот человеческий мозг устроен так, что он воспринимает только печатное слово. Вот даже заказано, недавно услышала в передаче «Наука» в «Фокусе», что если человек про себя читает, у него не так мозг работает, как если он работает, когда человек прочитывает вслух. То есть, ну, конечно, нам не обязательно вслух все читать, но читать надо и учить этому, что книга, она останется, и газета, она обязательно останется, я в это верю. И надо просто воспитывать детей, подростков, к тому, чтобы они за всеми своими гаджетами не забывали о книгах. Сейчас так много литературы духовной. Я просто вот наслаждаюсь, я в ней купаюсь. Вот у нас в Петра и Павла в храме библиотека открылась. Каждое воскресенье она открыта. Я иду и беру такие замечательные книжки. Ну, вот читаю. читаешь, не отрывешься. У меня не стоит выбора между тем, что посмотреть сериал по телевизору или книгу почитать, естественно. Ну, может, потому что я человек старого поколения, я не знаю. Но как-то надо стремиться, чтобы вот через общество православной молодежи эту книгу пропагандировали, чтобы... Вот, например, устраивать такие вечера, в которых... Вот сейчас молодежь читает вот в нашем храме стихи. Это очень хорошие духовные стихи, это замечательное начинание. Но чтобы они читали какие-то коротенькие рассказы тех же батюшек, вот те, которые были вот у нас в газете. Вот прочитаешь рассказ такой, и все, и тишина, и больше ничего не надо. И человек задумывается о себе, о жизни, о своем месте в этой жизни. Вот, кстати, я сейчас вспомнила, когда я училась в университете, у нас... Тогда это было запрещено, не было нигде опубликовано, но мы читали Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». Вот я сейчас эту книжку купила недавно и прочитала, и я просто поразилась. Она должна быть в каждом доме. Это духовное завещание Гоголя, где вот он пишет о церкви, о Боге, о человеке, о месте человека в этой жизни. И вот, наверное, потому что еще из времен учебы вот в нас это закладывалось, и у кого-то, у большинства это проросло. И вот если молодежь будет вот читать, ведь это наша классика, Бердяев, Гоголь. Бердяев вообще писал, что достоинство человека может вырасти только из религиозной глубины. А поэтому это достоинство, оно предполагает существование Бога. И вот такие вот цитаты из всяких наших предшественников, мыслителей, Ключевского, Бердяева, Карамзина, я не знаю, их много можно перечислять и много... Они не всем доступны. Но вот если газета будет хотя бы маленькими гомеопатическими дозами из номера в номер вот давать, немножко там, немножко там. Мы это делали в нашей газете, у нас было. Я знаю, что вот в православной газете Екатеринбурга, там на каждой странице какое-то изречение святых отцов, современных, в священноначале. Очень много Кирилла, нашего святейшего патриарха. И настолько глубоки эти мысли, настолько они... Ну, может, кому-то они и скучны. Но если человек думающий, если он привык брать в руки книгу, то он обязательно обратит внимание и на эти цитаты, и они ему будут полезны и пригодятся обязательно в будущей жизни.
И подытоживая, хотел вспомнить одну тоже как раз цитату из Святейшего. Патриарх Кирилл на одном из фестивалей православных СМИ вот как раз сказал, что главное для православного журналиста не просто писать, снимать о церкви, а жить в ней, активно участвовать в церковной жизни. Как он выразился, не просто прийти, пофотографировать и уйти, а молитвенно участвовать в богослужении, ощущать себя членом церкви в первую очередь. А что... На ваш взгляд, главное для православного журналиста, и так ли легко осуществить пожелание Святейшего Патриарха?
Это все очень правильно сказал Святейший. Это нелегко, но это надо. Вот я очень люблю стихи Серебряного века Бродского. Вот Бродский, одно четверостишее, оно у меня просто во мне живет очень много. Бумага и огонь, зерно и жернова, секира острие и усеченный волос. Бог помнит все. Особенно слова прощения и любви, как собственный свой голос. То есть вот человек, который пишет, причисляет себя к журналистике, учился, может быть, этому, вот ему надо научиться любить и прощать. И вот через эту вот любовь и прощение он будет сам меняться, у него будет меняться мировоззрение, меняться жизнь вокруг него, как Серафим Саровский говорил, вот люди меняться. То есть Святейший очень правильно сказал, что нужно воцерковляться, даже если это человек молодой. Вот сейчас люди молодые говорят, да ну вы старухи, вы когда пошли в церковь-то, вам уже вы пенсионеры. Но сейчас другое время, я вот не устаю это говорить. Но посмотрите, сейчас церковь, и неизвестно, сколько еще так продлится. Вот такие нападки на христианство по всему миру идут. Надо дорожить этим временем, надо извлекать из него все, что оно сейчас дает себе. Если человек хочет чего-то в жизни добиться, то он обязательно должен быть Богом. Вот. И это задача журналистики православной, которая должна нацеливать людей на это и вести их к этому. Это очень трудно, но это надо.
Спасибо большое за беседу, Татьяна Васильевна. Мне остается только напомнить нашим радиослушателям, что сегодняшний выпуск программы «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Нелли Павлова. А в следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю в 12 часов 10 минут по-прежнему на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго!
Мир православия. православия.